Старуха Саваш посвящается Жоржу Пуше. Глава первая. 15 лет я не был в Верлоне, и вот осенью я снова приехал туда на охоту к моему другу Сервалю, который восстановил, наконец, свой замок, разрушенный прусаками. Я невыразимо любил эту местность. Есть такие прелестные уголки в мире, которые обладают чувственным очарованием для глаз. Их любишь физической любовью. У нас, у тех, кого пленяет земля, сохраняются нежные воспоминания об определенных ключах, определенных рощах, определенных прудах, определенных холмах, которые мы часто видели и которые трогали нас, как трогают счастливые события. Иногда же мысль возвращается к какому-нибудь уголку в лесу или к местечку на берегу реки, или к саду, усыпанному цветами, которые мы видели всего один раз в ясный день и которые остались в нашем сердце. Как образы тех женщин, встреченных на улице, которые промелькнули перед нами в весеннее утро в светлых прозрачных одеждах и оставили у нас в душе и теле желание — неудовлетворенное и незабываемое ощущение счастья, прошедшего рядом. В Верлоне я любил всю эту местность, усеянную маленькими рощами и изрезанную ручейками, которые бежали в своих ложбинах, как жилы, несущие земле кровь. В них ловили раков, форелей и угрей. Божественное счастье! Местами можно было купаться. В высоких травах, росших по берегам этих узких полосок воды, часто встречались бекасы. Я шел легко, как коза, следя за своими двумя собаками, разыскивавшими дичь передо мной. Серваль в 100 метрах вправо от меня шел по полю, засеянному люцерной. Я обогнул кусты, составляющие границу содорского леса, и увидел развалившуюся хижину. Внезапно мне припомнилась эта хижина такой, какой я видел ее в последний раз в 1859 году, чистенькой, увитой виноградом, с курами перед дверьми. Что может быть грустнее мертвого дома со своим торчащим остовом, разрушенным и зловещим? Мне припомнилось так же, как в этой хижине после утомительного дня добрая женщина дала мне стакан вина. И я вспомнил, что Серваль рассказал мне тогда историю ее обитателей. Отец, старый браконьер, был убит жандармами. Сын, которого я видел тогда, был высокий, худощавый юноша, которого также считали за жестокого истребителя дичи. Их называли савашами, дикими. Было это их имя или прозвище? Я позвал Серваля. Он подошел своим длинным журавлиным шагом. Я спросил его, что сталось с обитателями этой хижины. И он рассказал мне следующее происшествие. Глава вторая. Когда была объявлена война, Саваш сын, которому было тогда 33 года, записался в полк, оставив дома одну мать. Старуху не особенно жалели, так как у нее имелись деньги, о чем было известно. Таким образом, она осталась совершенно одна в этом уединенном домике, так далеко от деревни на опушке леса. Впрочем, она не боялась, будучи той же самой породы людей, как и мужчины ее семьи. Это была суровая старуха, высокая и худая, которая нечасто смеялась и с которой, к тому же, никто и не шутил. Вообще, крестьянки никогда не смеются. Это могут делать мужчины. У женщин же душа печальна и ограничена, потому что жизнь у них пасмурна, без проблесков. Крестьянин знаком немного с шумным весельем по посиделкам в кабаке, но подруга его всегда степенна и всегда с суровым лицом. Мускулы ее лица не приучены к смеху. Старуха Саваш продолжала жить своей обычной жизнью в хижине, которую скоро покрыл снег. Раз в неделю она приходила в деревню за хлебом и небольшим количеством мяса. Затем она возвращалась в свою лачугу. Так как говорили о волках, то она выходила из дому с ружьем за плечами, ружьем своего сына, заржавленным и с потертым прикладом. Странный вид имела эта высокая старуха, немного сгорбленная, медленно шагающая по снегу с ружьем за плечами, дуло которого торчало над черным чепцом, плотно обхватывавшим ей голову и скрывавшим под собою ее седые волосы, которых никто никогда не видел. И вот пришли прусаки. Их разместили по домам местных жителей сообразно состоянию и источником существования каждого. К старухе, которую считали богатой, поместили четверых. Это были четыре толстых парня с белым телом и с белокурой бородой, с голубыми глазами, все еще жирные, несмотря на лишения, которые им пришлось испытать. Они были добрые ребята, хотя и находились в побежденной стране. Живя у этой одинокой старухи, они выказывали ей большую предупредительность, стараясь по возможности избавить ее от трудов и расходов. Каждое утро, несмотря на сырую и снежную погоду, все четверо умывались возле колодца в одних жилетах, щедро поливая водой свое бело-розовое тело северян. А старуха Саваш расхаживала в это время взад и вперед, готовя завтрак. Затем они убирали кухню, подметали пол, рубили дрова, чистили картофель, стирали белье, выполняли все домашние работы, как четыре добрых сына возле своей матери. Но старуха думала постоянно о своем собственном сыне, о своем высоком, худом мальчике с крючковатым носом, с карими глазами, с густыми усами, лежавшими на губе, как жгуты из черной шерсти. Ежедневно она спрашивала у каждого из живших у нее на постое солдат. «Не знаете ли вы, куда отправился 23-й французский пехотный полк? В нем находится мой мальчик?» Они отвечали: «Нет, не знаем. Совсем не знаем». И, понимая ее заботу и ее тревоги, так как и у них дома были матери, они оказывали ей тысячу мелких услуг. Впрочем, и она также очень любила этих своих четырех врагов, потому что у крестьян вовсе нет патриотической ненависти. Она свойственна только высшим классам. Низшие же классы — те, которые платят больше всех, потому что они бедны, и всякий новый налог — тяжелым камнем ложится на них, те, которых убивают массами, которые составляют истинное пушечное мясо, потому что их большинство, те, наконец, которые самым ужасным образом страдают от жестоких бедствий войны, потому что они являются наиболее слабыми и наименее защищенными. Эти низшие слои вовсе не понимают ни воинственного пыла, нелегко раздражающегося чувства чести, не так называемых политических соображений, которые в 6 месяцев истощают обе нации, как победительницу, так и побежденную. Когда речь заходила о немцах, живущих у Саваш, в окрестных деревнях говорили: «Эти четверо нашли себе хороший приют». И вот однажды утром, когда старая женщина была в своем доме одна, она увидела вдали человека, который приближался по равнине к ее дому. Скоро она узнала его. Это был почтальон, разносивший письма. Он подал ей конверт. Она вынула из футляра очки, которыми пользовалась, когда принималась за шитье, и стала читать. «Госпожа Саваш, это письмо принесет вам печальное известие. Ваш сын убит вчера ядром, которое буквально разорвало его на 2 части. Я был совсем близко, так как мы находились в роте рядом друг с другом. Он говорил мне о вас и просил меня в тот же день уведомить вас, если с ним случится несчастье. Я вынул у него из кармана часы, чтобы принести их вам, когда окончится война. Посылаю вам дружеский привет. Сезар Риво, солдат 2-й роты 23-го пехотного полка». Письмо было написано 3 недели тому назад. Она не плакала. Она неподвижно стояла, пораженная и ошеломленная до такой степени, что даже не чувствовала пока еще страдания. Она думала: вот и Виктор убит теперь. Затем слезы подступили к глазам, и горе охватило ее. Ужасные, мучительные мысли начали приходить ей в голову одна за другой. Она никогда не обнимет больше своего ребенка, своего большого мальчика, никогда. Жандармы убили отца. Прусаки убили сына. Ядром его разорвало надвое. Ей казалось, что она видит перед собой этот ужас, Голова падает с открытыми глазами, а он жует концы своих черных усов, как он всегда делал в минуты гнева. Что сделали потом с его телом? Если бы ей хоть отдали ее ребенка с пулей во лбу, как отдали ей когда-то мужа. Она услышала шум голосов. Это прусаки возвращались из деревни, она быстро спрятала письмо в карман и встретила их спокойно, как обычно, успев хорошенько вытереть глаза. Они все четверо смеялись, очень довольные, так как принесли с собой прекрасного кролика, несомненно, где-то украденного, и делали старухе знаки, что у них будет сейчас к столу что-то очень вкусное. Она тотчас же принялась готовить завтрак, но когда надо было убить кролика, у нее не хватило на это решимости. И однако, ведь это был у нее не первый кролик. Один из солдат убил его ударом кулака между ушей. Раз животное было убито, она сняла с его окровавленного тела шкуру, но вид крови, которой она прикасалась и которая текла у нее по рукам, теплой крови, которая охлаждалась и свертывалась, заставляла ее дрожать с головы до ног. И ей продолжал видеться ее большой мальчик, рассеченный надвое и тоже весь в крови, как это еще трепетавшее животное. Она села за стол вместе со своими прусаками, но не могла проглотить ни одного куска. Они с жадностью съели всего кролика, не обращая на нее внимания. Она посматривала на них сбоку, не говоря ни слова, и с таким бесстрастным лицом, что они ничего не заметили. Какая-то мысль назревала в ней. Вдруг она сказала: «Месяц уже, как мы живем вместе, а я не знаю даже ваших имен». Они поняли не без труда, чего она хочет, и сказали ей свои имена. Этого ей было недостаточно. Она заставила их написать свои имена на бумаге с адресами своих родных и, надев очки на свой большой нос, посмотрела на эти незнакомые ей письмена. Затем она сложила листок бумаги и положила его в свой карман вместе с письмом, извещавшим о смерти ее сына. Когда кончили завтракать, она сказала солдатам:
«Теперь я поработаю для вас».
И она принялась таскать сено на чердак, где они спали. Эта работа удивила их. Она объяснила, что так им будет теплее, и они стали помогать ей. Они навалили сено до самой соломенной крыши и устроили себе таким образом нечто вроде большой комнаты, теплой и душистой, с четырьмя стенами из сухих трав, где им должно было спаться очень хорошо. За обедом один из прусаков обеспокоился, что старуха Саваш опять ничего не ест. Она заявила, что у нее спазмы в желудке. Затем она развела сильный огонь, чтобы согреться, а все четыре немца забрались в свое помещение по лестнице. Как только отверстие на чердак было опять закрыто, старуха убрала лестницу, затем без шума отворила наружную дверь и отправилась за вязанками соломы, которыми она наполнила всю кухню. Она ходила по снегу босиком так тихо, что ничего не было слышно. Время от времени она прислушивалась к громким и разнообразным всхрапываниям четырех уснувших солдат. Когда, по ее мнению, все приготовления были уже сделаны, она бросила в очаг одну из вязанок, и как только солома загорелась, она разбросала ее по кухне. Затем она вышла и стала смотреть. В несколько секунд вся хижина осветилась ярким огнем. Затем она превратилась в ужасный пылающий костер, в исполинскую раскаленную печь, свет от которой падал сквозь узкое окно и бросал на снег ослепительную полосу. Из-под крыши дома раздался громкий крик. Затем послышались вопли человеческих голосов, раздирающие призывы, полные смертной тоски и ужаса. Затем потолок обрушился, клубы огня метнулись на чердак, пронизали соломенную крышу, поднялись к небу, как громадный сверкающий огнем факел, и вся хижина запылала. Внутри ничего уже не было слышно, кроме потрескивания огня, треска стен, грохота падающих бревен. Крыша вдруг рухнула, и пылающий остов жилища выбросил в воздух среди облаков дыма большой сноп искр. Белое поле, освещенное огнем, сверкало, как серебряная скатерть, залитая красным отблеском. Вдали раздался звон колокола. Старуха Саваш стояла перед своим разрушенным жилищем с ружьем в руках, с ружьем своего сына, опасаясь, чтобы кто-нибудь из солдат не ускользнул. Когда она увидела, что все было кончено, она бросила в огонь свое ружье. Раздался выстрел. Начали сбегаться люди, крестьяне и прусаки. Они нашли женщину, спокойно сидевшую на пне, с удовлетворенным видом. Один немецкий офицер, говоривший по-французски, как настоящий сын Франции, спросил ее: «Где ваши солдаты?» Она протянула свою худую руку к раскаленной груди потухающего пожара и твердым голосом ответила: «Там, внутри». Вокруг нее столпились. Тот же немец спросил: «Отчего начался пожар?» Она произнесла: «Это я подожгла». Ей не хотели верить, думали, что несчастье вдруг лишило ее разума. Тогда, окруженная толпой, слушавшей ее, она рассказала все, как было, с начала и до конца, с того момента, как пришло письмо, до последних криков солдат, сгоравших вместе с домом. Она не забыла ни одной подробности из того, что она перечувствовала, из того, что она сделала. Окончив свой рассказ, она вытащила из кармана две бумажки и, чтобы различить их при последних отблесках огня, поправила свои очки. Затем она произнесла, показывая на одну бумажку: «Вот это смерть Виктора». Показывая на другую, она прибавила, кивнув на горящие развалины: «Это их имена, чтобы написать родным». Она спокойно протянула листок бумаги офицеру, державшему ее за плечи, и продолжала: «Напишите, как это произошло, и скажите их родителям, что это сделала я, Виктория Симон Саваш. Не забудьте». Офицер скомандовал по-немецки. Ее схватили и отбросили к еще горящей стене ее жилища. Затем 12 человек быстро выстроились против нее на расстояние 20 метров. Она не двигалась. Она все поняла. Она ждала. Раздалась команда. Тотчас же последовал длинный залп. Запоздалый выстрел прозвучал отдельно после других. Старуха не упала. Она опустилась, как будто ей подкосили ноги. Прусский офицер приблизился. Она была почти разрезана надвое, и в судорожно сжатой руке она держала свое письмо с залитой кровью. Мой друг Серваль прибавил: «Это из мести немцы разрушили тогда мой здешний замок. А я думал о матерях тех 4 славных юношей, сгоревших там внутри, и о жестоком героизме этой матери, застреленной возле хижины. И я поднял маленький камушек, еще черный от огня».